Радио Свобода.
В Москве 7:00 утра. Доброе утро. Сегодня 11 апреля, вторник, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем сейчас с выпуска новостей. У микрофона наша коллега Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: в Италии продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. В Приморье зарегистрирован новый случай массового отравления детей некачественными продуктами. В Пятигорске будет оглашен приговор по делу мэра города Владимира Шестопалова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. В Италии продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. По последним данным, правоцентристский блок нынешнего премьер-министра Сильвио Берлускони с небольшим отрывом лидирует на выборах в Верхнюю палату, а левоцентристская коалиция Романа Проди на выборах в Нижнюю. При этом, как сообщалось ранее, Проди заявил, что именно он выиграл борьбу за голоса избирателей. Пресс-служба Берлускони его слова опровергла. Согласно избирательному закону, не заручившись большинством в обеих палатах парламента, ни одна из коалиций не сможет сформировать правительство. Явка избирателей на нынешних выборах превысила 80%. Центральная избирательная комиссия Украины объявила официальные итоги выборов в Верховную Раду, состоявшихся 26 марта. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Официальные результаты пятерки победителей парламентских выборов практически не отличаются от предварительных. Согласно данным Центризбиркома, из 450 мест в новой Верховной Раде 186 займет партия регионов. У блока Юлии Тимошенко 129 депутатских мандатов и только 81 у пропрезидентского блока «Наша Украина». Социалисты и коммунисты получат, соответственно, 33 и 21 место. В понедельник лидеры «Нашей Украины», блока Тимошенко и социалистов, согласовали основные принципы формирования правящей коалиции. По словам Юлии Тимошенко, на этой встрече принято окончательное решение о невозможности создания широкой коалиции с участием партий регионов. Дальнейшие переговоры будут проходить исключительно в рамках «Оранжевой тройки». Только на последнем их этапе будет обсуждаться кандидатура премьер-министра. Само коалиционное соглашение может быть подписано не ранее середины мая, сразу после принятия присяги новоизбранными депутатами Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
В Приморье зарегистрирован новый случай массового отравления детей некачественными продуктами. В поселке Кавалерово госпитализированы 7 воспитанников детского сада. Проводится проверка. В Владивостоке в больнице остаются 12 детей в возрасте до 2 лет, предположительно отравившихся продукцией молочной кухни. Всего за последние дни в городе было зафиксировано свыше 20 подобных случаев. В Петербурге сегодня пройдет антифашистское шествие в память о студенте из Сенегала Ламзаре Самби, убитом в прошлую пятницу. Инициатор акции «Молодежное движение наше» и иностранные студенты предполагают, что в шествии примут участие около 5000 человек. Ночь на понедельник в Петербурге было совершено новое нападение на иностранца. Избит и ограблен гражданин Вьетнама, студент политехнического университета. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольцкая.
Ночь с 9 на 10 апреля учащийся второго курса политехнического университета 25-летний уроженец Вьетнама Нгуэн Ань Фонг провел в клубе «Аризона». Он отдыхал, выпивая в компании 3 молодых людей. Но как только он собрался уходить домой, между ним и его случайными знакомыми вспыхнула ссора, закончившаяся дракой. В результате 3 молодых людей избили Нгуэна Ань Фонга, забрали у него деньги и документы. Вьетнамский студент добрался до дома, а утром вызвал скорую помощь и обратился в милицию. Скорая помощь увезла пострадавшего в 3-ю городскую больницу. Там его опросили сотрудники Выборгского РУВД. В настоящее время по заявлению студента из Вьетнама проводится проверка. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Пятигорске, сегодня будет оглашен приговор по делу мэра города Владимира Шестопалова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Обвинение требует приговорить чиновника к 4 годам лишения свободы условно. Сам Шестопалов, выступая в суде с последним словом, заявил о своей невиновности. Уголовное дело возбудили в мае прошлого года, после того, как был выявлен факт незаконного расходования бюджетных средств на сумму свыше 1 300 000 рублей.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш назвал диким вымыслом информацию СМИ о намерении Вашингтона нанести удар по Ирану. При этом Буш отметил:
«Мы не хотим, чтобы Иран обладал ядерным оружием, не хотим, чтобы у него была возможность создавать такое оружие, и не хотим, чтобы у него были необходимые для этого знания. Вот это и есть наша задача».
сказал президент США. Американские издания «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йоркер» сообщили, что руководство США всерьез рассматривает планы военной операции против Ирана. Глава делегации США на многосторонних переговорах по ядерной программе Северной Кореи Кристофер Хилл призвал Пхеньян вернуться за стол переговоров без всяких предварительных условий.
Бойкот шестистороннего диалога со стороны Северной Кореи выглядит так, как если бы она заявила: переговоры — это нечто, что интересует Соединенные Штаты и другие страны, это в их интересах, а мы еще не решили, в интересах ли это Северной Кореи. Вряд ли можно согласиться с такого рода логикой,
сказал Кристофер Хилл. Евросоюз, как сообщают турецкие СМИ, выделил около 6 миллионов евро на искоренение детского труда в Турции. Из Стамбула, передает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Почти во всех странах мира детский труд запрещен. В Турции на улицах работают более миллиона несовершеннолетних. Не так давно власти ужесточили штрафы против работодателей, использующих детский труд. Но многие компании продолжают нелегально использовать труд подростков в горячих цехах и на вредных производствах. Детей используют вооруженные. В вооруженных конфликтах незаконные военизированные курдские группировки. На юго-востоке страны полиция арестовала более 100 подростков, которые во время демонстраций распространяли листовки, закидывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. По информации газеты Turkish Daily News, более 90% работающих детей – выходцы из сельских районов. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Напомним главные новости. В Италии продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. В Приморье зарегистрирован новый случай массового отравления детей некачественными продуктами. В Пятигорске сегодня будет оглашен приговор по делу мэра города Владимира Шестопалова, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
Как сообщают синоптики, на западе и в центре Европейской России прошедшие выходные дни были дождливыми. Виной тому стали циклоны и связанные с ними атмосферные фронты. И в начале недели европейская территория России останется под влиянием циклонов. На северо-запад их один за другим будет поставлять активная Атлантика. В Москве сегодня днем небольшой дождь, максимальная температура 12-14 тепла, ветер южный 5-10 метров в секунду.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Антифашистский марш памяти. Рязанский Кремль возвращается в лоно церкви. Новое молодежное движение протеста в Испании.
Главная тема утреннего выпуска на волнах Радио Свобода связана со спортом, а вернее с тем скандалом, который разгорелся в российском футболе после выступления Дмитрия Оленичева, футболиста «Спартака». На страницах газеты «Спортэкспресс» Оленичев обрушился с резкой критикой в адрес главного тренера команды Александра Старкова. В чем причина конфликта? Об этом в материале нашего корреспондента Игоря Швейцера. А мы задаем слушателям вопрос: как вы считаете, имеет ли право спортсмен публично критиковать своего тренера?
Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
7 часов 8 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Мы переходим к главным темам этого часа. Сегодня, 11 апреля, в Петербурге движение «Наши» собирается провести крупномасштабный антифашистский марш памяти. Рассказывает Татьяна Вольская.
«Наши» собираются начать свою акцию в 15 часов и пройти по Невскому проспекту от его пересечения с Думской улицей к храму Спаса на Крови. Для того, чтобы в акции участвовало как можно больше молодежи, с самого утра «Наши» начнут работу в вузах и школах города, будут раздавать листовки на улицах, расклеивать плакаты. «Этим маршем мы хотим обратиться к тем, кто убивает», говорит федеральный комиссар движения «Наши» Василий Якименко.
Они считают себя патриотами и носителями русской национальной идеи. Они не патриоты, они фашисты. Фашисты 60 лет назад убивали нас за то, что мы другие. Сегодня убивают на улицах Петербурга таджиков или сенегальцев за то, что они другие. Они фашисты, раз. Они не патриоты, потому что их действия ведут к развалу России. Поскольку если сегодня существует Москва для москвичей и Питер для питерцев, то завтра будет существовать Казань для татар и Якутия для якутов. Россию перестают уважать во всем мире. В России люди не везут деньги для того, чтобы платить их за учебу. Если они считают это патриотизм, то это не так.
«Наши» собираются на своем марше пронести 1000 портретов людей, погибших от рук фашистов. Вчера, год назад, 60 лет назад. Они обращаются не только к убийцам, но и к властям.
сказать присяжным заседателям, которые прикидываются, что 9-летнюю девчонку таджикскую убили хулиганы. Сказать другим представителям власти, которые квалифицируют это все как хулиганство. Сказать обычным людям, перестаньте прикидываться. Те фашисты ничем не отличаются от этих.
В последнее время нападения на иностранцев в Петербурге участились. В минувшую пятницу 28-летний сенегалец Ламзар Самба был застрелен из ружья с изображением свастики и экстремистскими надписями. Но хотя антифашистский марш кажется в Петербурге более чем своевременным, председатель петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник относится к нему скептически.
Наши – это вообще не организация. Это проект, чтобы изобразить молодежную поддержку действиям властей. В ведущих европейских странах появление ксенофобских настроений вызывает бурный протест не только общества, но и мэры городов стоят во главе колонн. В нашем случае власть в лучшем случае делает вид, что ничего не происходит, а в худшем случае они специально выращивают фашистскую угрозу, чтобы ее потом противопоставить самим себе.
Взращивание фашистов в многонациональном государстве может привести к развалу страны, особенно когда верхи не видят, что играют с огнем, и заботятся только о сохранении своей власти, считает Максим Резник. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 7:11. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Списочный устав. Так сегодня озаглавлена центральная публикация на первой полосе газеты «Коммерсант». Сегодня Совет Госдумы должен рассмотреть законопроект, запрещающий партиям включать в свои избирательные списки кандидатов, состоящих в других партиях. Эта инициатива призвана лишить партийцев права создавать предвыборные альянсы, которые зачастую являлись единственной возможностью составить конкуренцию «Единой России» на региональных выборах. Правда, пока этот проект не нашел однозначной поддержки в Госдуме, но учитывая, что он вполне вписывается в генеральную линию Кремля на создание малопартийной системы, точка зрения большинства депутатов еще может измениться, пишет «Коммерсант». Новости партийной жизни, причем именно партийной жизни партии «Единая Россия», стали темой и центральной первополосной публикации в независимой газете. Путь к политической карьере молодым людям в возрасте до 28 лет открыла вчера партия власти, пишет издание. Бюро Высшего Совета Единой России одобрило введение обязательной 20-процентной молодежной квоты в партийных списках на выборах всех уровней власти. Правда, восхождение по карьерной лестнице облегчается главным образом для членов молодой гвардии, молодежного крыла Единой России. Молодая гвардия рвется в элитные кабинеты. Конкурентам остается только завидовать. Первая полоса независимой газеты. Новое известие сообщает на первой полосе о внесении в Госдуму двух законопроектов, обязывающих негосударственные средства массовой информации, заявившие о своем участии в избирательной кампании, публиковать предвыборную информацию от всех кандидатов и партий. То есть прокоммунистическая СМИ, к примеру, будет вынуждена восхвалять правых, а либеральная – партию власти. Для редакторов, не соблюдающих эти условия, депутаты хотели бы ввести уголовную ответственность. Правозащитники считают эти предложения грубым нарушением Конституции и свободы слова. Место печати. В канун выборов депутаты хотят навязать независимым СМИ обязанности государственных. Труба дороже. Так озаглавлена публикация на первой полосе «Ведомостей». Озеро Байкал и экологи опять чуть было не помешали президенту Транснефти Семену Вайнштоку проложить нефтепровод в Китай, сообщает издание. Десяток депутатов предложили включить территорию между озером и окружающим его горным хребтом, а именно там планируется проложить трубу, в зону, где строительство запрещено или идет под особым надзором. После того, как Вайншток сходил к Путину, коллеги по Думе заметили не ладное, и теперь вынуждены выносить на новое голосование водный кодекс. Также на первой полосе «Ведомостей» читаем публикацию, озаглавленную «Что нам стоит дом построить?». Сколько стоит построить дом, квартиры в котором продаются от 2500 долларов за один квадратный метр? Дешевле купить жилье в Москве уже практически невозможно. Изучив несколько реальных проектов, «Ведомости» выяснили, что строителям один квадратный метр обходится в 1000-1500 долларов, и уж никак не дороже 1900 долларов, даже с учетом компенсации городу. Газета «Известия». Россия создала свой перечень неблагонадежных зарубежных предприятий в сфере ВПК. Об этом вчера в Кремле сообщил вице-премьер, министр обороны Сергей Иванов. В него, по словам министра, попали 1152 предприятия из 51 страны. Россия составила список зарубежных партнеров, которым не стоит продавать продукцию военного или двойного назначения. Газета «Известия».
Спасибо. С обзором российской прессы Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге сегодня пройдет антифашистское шествие в память о студенте из Сенегала Ламзаре Самбе, убитом в прошлую пятницу. В Приморье этой ночью произошел взрыв в электропоезде, следовавшем из Владивостока в Уссурийск. Никто не пострадал, задержаны двое подозреваемых. Суд в Москве отклонил иск о ликвидации российского исследовательского центра по правам человека. На парламентских выборах в Италии левоцентристская коалиция Романо Проди и правоцентристский блок Сильвио Берлускони получили почти равное число голосов. Подсчет результатов продолжается. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Время политики». Итоги учредительного съезда движения «Народно-демократический союз» Михаила Касьянова. 6-й съезд партии «Патриоты России». Протестные акции Компартии России. Иркутская область перед референдумом 16 апреля. Коррупционный скандал в Твери. Все эти темы в программе «Время политики». Ведет ее Михаил Соколов. Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве, на волнах Радио Свобода, выпуск новостей спорта. Начнем его с последних хоккейных событий. В Национальной хоккейной лиге продолжаются матчи регулярного чемпионата. Два из них уже завершены. Монреаль нанес поражение Оттаве 3-2. Вашингтон выиграл у Бостона в гостях 2-1. Победную шайбу в овертайме провел российский хоккеист Александр Овечкин. Продолжаются матчи и Национальной баскетбольной ассоциации. Орландо выиграл у Атланты 105-88, Филадельфия у Вашингтона 105-97, Индиана нанесла поражение Нью-Йорку 101-82, Кливленд в гостях победил Нью-Орлеанс 103-101. Матч Юта-Хьюстон близится к завершению. За 3 секунды до конца Юта впереди 85-83. Россиянин Андрей Кириленко на площадке, он провел пока 35 минут, но на его счету всего 3 очка. Далее о теннисе. Опубликован очередной рейтинг, чемпионская гонка Ассоциации теннисистов-профессионалов. Ее возглавляет швейцарец Роджер Федерер. На второе место вышел хорват Иван Любич. Третьим идет киприот Маркос Багдатис. В пятерке лучших также американец Джеймс Блейк и Томми Хаас из Германии. Россиянин Николай Давиденко на 7-м месте. Чемпионскую гонку женской теннисной ассоциации возглавляет француженка Амели Морисмо. Второе место занимает россиянка Мария Шарапова. Третья теннисистка из Бельгии Жюстин Анатольевна Арден. В пятерку лучших входят еще две россиянки, Надежда Петрова и Светлана Кузнецова, а Елена Дементьева на 7-м месте. Полуфинальный матч теннисного кубка Дэвиса между сборными России и США пройдет в Москве на корте с грунтовым покрытием. Об этом сообщил в интервью РИА Новости капитан российской команды Шамиль Торпищев. Полуфинал между сборными России и США пройдет с 22 по 24 сентября. В эти же сроки состоится и второй полуфинал, в котором сыграют аргентинцы и австралийцы. А в понедельник начался теннисный женский турнир в Чарльстоне, США. В противостоянии россиянок Веры Звонаревой и Елены Весниной сильнее оказалась Звонарева 6-4, 5-7, 6-2. Еще одна россиянка Екатерина Бычкова уступила украинке Алене Бондаренко 1-6, 5-7. Голландский специалист Гус Хиддинг, выигравший в воскресенье вместе с клубом ПСВ Эйндховен футбольное первенство Голландии, подтвердил свое намерение возглавить сборную России. К работе с командой он приступит сразу же после окончания чемпионата мира в Германии. Об этом Гус Хиддинг заявил в интервью голландскому телевидению. «В данный момент мы обговариваем последние детали контракта, и когда все будет решено, я присоединюсь к сборной России», сказал вчера Гус Хиддинг. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
7:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В правительстве Российской Федерации готовится решение о передаче историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский Кремль» в ведении Русской Православной Церкви. Против этого протестуют деятели культуры и местные жители. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Рязанский Кремль внесен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Однако статус историко-архитектурного музея-заповедника он в скором времени может утратить. Рязанская епархия претендует на то, чтобы обосноваться в местном Кремле. Уже и резолюция Путина на соответствующем письме Алексея II существует. Между тем, подчеркивает директор Рязанского Кремля Людмила Максимова, один из старейших музеев страны – это целый комплекс древних объектов и строений, в том числе гражданской, а не церковной архитектуры.
Что представляет из себя Рязанский Кремль? Это прежде всего древний археологический памятник, который заселен был еще со второго тысячелетия до нашей эры. Это территория города-крепости с более чем 900-летней историей. Это уникальный природный ландшафт, Кремлевский холм с окружающими его реками. И, естественно, это историко-культурный комплекс с оборонительными укреплениями и памятниками культовой и гражданской архитектуры XII-XIX веков. И богатейшие музейные коллекции, которые насчитывают более 220 тысяч единиц хранения.
Понятно, что ни древнее городище, ни многие светские постройки никакого отношения к православной церкви не имеют. Претензии епархии на территорию Кремля еще и потому мало обоснованы, что архиерейского подворья ни до XVI века, ни после XIX здесь не было. Что же касается церквей и соборов, так они уже сейчас находятся в совместном пользовании, сообщает Людмила Максимова.
Основные памятники, такие как вот Успенский собор, Христорождественский собор, колокольня, используются для богослужений и для проведения экскурсий.
На сегодняшний день и за короткий период времени собрано свыше 13 тысяч подписей в поддержку музея. Один из основных доводов рязанцев, для которых историко-архитектурный заповедник в центре города является предметом гордости и излюбленным местом отдыха, церквей у нас и так много, а музей в Кремле один. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:21, вы слушаете Радио Свобода. Какое влияние окажут итоги парламентских выборов в Италии на российско-итальянские отношения? Этот вопрос был поставлен в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Борис Туманов, заместитель главного редактора еженедельника «Новое время». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Ожидали ли вы подобного исхода выборов в Италии?
Вы знаете, да, потому что те сведения, которые приходили из Италии в последний месяц-полтора, говорили о том, что Берлускони ведет по существу оборонительные бои, несмотря на то, что Проди вел себя внешне очень пассивно. Это стало очевидно тогда, когда Берлускони провалился, причем явно провалился, в первой своей телевизионной дуэли против Проди. Проди, напротив, производил впечатление человека компетентного, а он таков и есть.
Директор Института Европы Российской Академии Наук Николай Шмелев.
Я думаю, что все-таки, скорее всего, России все равно кто победит. Если в активе Берлускони были особые, видимо, теплые отношения с нашим президентом, то у Романа Проди более продуманная, конструктивная программа сближения Евросоюза, ну и Италии как члена Евросоюза, с Россией. Сближение будет продолжаться. Я думаю, что мы от этого, может быть, даже немножко выиграли.
Я полностью согласен с этим мнением. Если мы чуть-чуть отвлечемся от вот этой бесспорно приятной, бесспорно расслабляющей атмосферы вот этих личных дружеских отношений между Берлускони и Путиным. В общем-то, Берлускони по существу не сделал ничего такого конструктивного, никакого прорыва в наших отношениях не было. Берлускони у нас любили за то, что он не ругал нас за Чечню, он защищал нашу позицию по ЮКОСу, он обрывал журналистов, которые задавали неприятные вопросы нашему президенту, но это все, простите, еще не политика. Тогда как Проди, и здесь я абсолютно согласен с господином Шмелевым, Проди, во-первых, имеет совершенно четкую позицию позицию по поводу того, какой характер должны носить отношения России с Евросоюзом. Она очень близка, кстати говоря, к нашей, если это у нас не риторика. Проди, являясь автором или инициатором хартии по либерализации экономических ресурсов Европейского Союза, по сути дела становится союзником Владимира Путина в вопросах так называемой энергетической безопасности.
Директор компании «Италтел» в России Роберто Минара верит в будущее российско-итальянского сотрудничества.
Конечно, личные отношения между Берлускони и Путиным это помогает, потому что все знают, кто мы покупаем все наши энергетические ресурсы здесь, в России. Поэтому я думаю, отношения между Италией и Россией не будут связаны, если будет выиграл Проди или Берлускони.
Бывший посол России в Ватикане Вячеслав Костиков не склонен преувеличивать значение персоны итальянского премьера.
Я думаю, что принципиальные разницы, кто будет формировать правительство и кто будет у руля Италии, для России, в общем-то, не важно. Потому что и в России, и в Италии есть достаточно мощные экономические силы, которые заинтересованы в глубоком сотрудничестве и даже в партнерстве. И в политическом плане у нас очень многого общего. Может быть, для Путина было бы предпочтительнее, чтобы остался Берлускони, потому что у него сложились такие вот личные доверительные отношения с Берлускони. Но я думаю, что характер политических отношений, экономических отношений у нас таков, что и с Проди у нас будут привилегированные отношения. Но, может быть, не столь дружеские, так сказать, в чисто человеческом плане. Я думаю, Россия здесь ничего не проиграла и ничем не рискует.
Да, пожалуй, с этим можно согласиться. Кстати, я обращу внимание наших слушателей, что Вячеслав Костиков не первый эксперт, который высказывает подобное же мнение. Действительно, не стоит преувеличивать значение личных отношений между главами государств, между лидерами государств. Совершенно верно, что нас с Италией, как и вообще с подавляющим большинством стран Евросоюза, связывают прежде всего очень прочные, очень насыщенные экономические отношения. Другое дело, что эти отношения еще пока сохраняют, я бы сказал, неравный характер. Мы торгуем преимущественно сырьем, с нами торгуют высокими технологиями и так далее. Но я думаю, что именно в процессе вот такого сотрудничества мы потихонечку начнем выбираться на более широкую дорогу уже, так сказать, с новыми технологиями тоже.
Заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонид Велихов отмечает непростую репутацию Сильвио Берлускони.
Берлускони в Италии пользуется репутацией прежде всего политикой человека крайне эксцентричного, крайне неожиданного. Ходит за ним и репутация политика коррумпированного. Два, кажется, года назад дочки российского президента отдыхали на Сицилии, будучи личными гостями Берлускони. Италия заинтересована в российской нефти, и хоть после Берлускони приди, хоть Муссолини, там, ежели он воскреснет, эта заинтересованность никуда не денется. Поэтому, я думаю, Россию стоит любой исход итальянских выборов.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению итогов парламентских выборов в Италии. Гостем ведущего был Борис Туманов, заместитель главного редактора еженедельника «Новое время». Ну а в следующем часе на волнах Радио Свобода вы услышите.
Новое молодежное движение протеста в Испании. Скандал в российском футболе.
Именно скандал в российском футболе, связанный с резкой критикой игроком «Спартака» Дмитрием Оленичевым, главного тренера «Спартака» Александра Старкова. Именно эта тема является главной сегодняшнего утреннего эфира. Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, как вы считаете, имеет ли право спортсмен публично критиковать своего тренера. Вот некоторые ответы, которые пришли на пейджер «Радио Свобода». Ругающие учителей, тренеров, отца с матерью, дедушку с бабушкой и других, кто помогал ругающему встать и ходить, были везде и всегда. В Библии такой назывался хам. Каждый имеет право обнимать фонарный столб, но пользуется этим правом только пьяный. Вот так пишет нам Тагир Якупов из Казани. Еще один пейджер. Если подчиненный говорит начальнику: «А ты кто такой?», на работу всего коллектива можно поставить крест. Мнение господина Шувакова. Сергей пишет нам: «Дмитрий Оленичев решил привлечь привлечь к себе внимание прессы, так как в последнее время его игра не заслуживает внимания. А я со своей стороны напомню, что в последнее время Дмитрий Оленичев вообще не выходил на поле, потому что Александр Старков не ставил его в состав «Спартака», и, возможно, с этим и связана критика игрока в адрес тренера. Напомню, что вопрос, который сегодня мы задаем слушателям, звучит так. Как вы считаете, имеет ли право спортсмен публично критиковать своего тренера?
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время гостей. Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы – это главная тема программы. В Страсбурге, где она проходит, приступил к работе наш специальный корреспондент Данил Гальперович, который пригласил в программу «Время гостей» главу российской делегации на сессии председателя Думского комитета по международным делам, члена фракции «Единая Россия» Константина Косачева. Ведет программу Владимир Бабурин. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
На парламентских выборах в Италии левоцентристская коалиция Романа Проди и правоцентристский блок Сильвии Берлускони получили почти равное число голосов. По данным последних опросов, блок Берлускони с небольшим отрывом лидирует на выборах в Верхнюю палату, а коалиция Проди на выборах в Нижнюю. На Украине объявлены официальные итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 марта. В Верховной Раде будут представлены партия регионов Виктора Януковича, блок Юлии Тимошенко, пропрезидентский блок «Наша Украина», соцпартия Александра Мороза и компартия Петра Симоненко. В Петербурге сегодня пройдет антифашистское шествие в память о студенте из Сенегала Ламзаре Самби, убитом в прошлую пятницу. Инициаторы акции «Молодежное движение «Наши» и иностранные студенты» предполагают, что в шествии примут участие около 5000 человек. Палестинское правительство, возглавляемое группировкой «Хамас», расценило как объявление войны решение Израиля прекратить все контакты с палестинскими службами безопасности. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что Израиль нарушает двусторонние договоренности и международные законы. В Багдаде полиция задержала свыше 30 сотрудников частного охранного агентства, расположенного в гостинице «Хамра» в центре города. По информации Министерства внутренних дел, они обвиняются в подготовке терактов. В Приморье этой ночью произошел взрыв в электропоезде, следовавшем из Владивостока в Уссурийск. Никто не пострадал. Задержаны двое безработных. Они заявили, что случайно сработало их самодельное взрывное устройство, предназначенное для глушения рыбы. Суд в Москве отклонил накануне иск о ликвидации российского исследовательского центра по правам человека. Ликвидация требовала Федеральная регистрационная служба, утверждавшая, что центр в течение 5 лет не давал сведений о своей деятельности. В Минске суд приговорил 5 участников акции оппозиции к лишению свободы на сроки от 10 до 15 дней. Все осужденные – активисты консервативной христианской партии, которые 7 апреля, в день инаугурации президента Александра Лукашенко, приняли участие в митинге протеста против официальных итогов выборов, которые, как утверждает оппозиция, сфальсифицированы.
Как утверждают синоптики, в начале недели европейская территория России останется под влиянием циклонов. На северо-запад их один за другим будет поставлять активная Атлантика. А более южные области окажутся на пути средиземноморских вихрей. В Москве сегодня днем небольшой дождь, максимальная температура 12-14 тепла, ветер южный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков, температура воздуха 4-6 тепла.
В Москве 7:32, вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В минувшую субботу наиболее титулованный спортсмен России Дмитрий Оленичев со страниц газеты «Спорт-экспресс» обрушился с резкой критикой в адрес главного тренера футбольного команды «Спартак» Александра Старкова. В чем причина конфликта между игроком и тренером, конфликта, который шокировал спортивную общественность России? Подробности в материале нашего корреспондента Игоря Швейцера.
Дмитрий Оленичев пришел в редакцию ведущей спортивной газеты страны по собственной инициативе и взял на себя смелость весьма резко оценить курс, которым идет его команда под руководством тренера Александра Старкова. Что это? Жест отчаяния игрока, практически не появляющегося на поле, чьи-то козни против латвийского специалиста, боль ветерана за судьбу родной команды? Вот мнение известного в прошлом игрока сборной СССР и московского «Локомотива» Валентина Бубукина.
Я думаю, что это амбиции. Я вот был за рубежом, я там отыграл. Потом он действительно был в то время хорошим игроком «Спартакета». Я думаю, что вот такая частная, личная обида, вы понимаете? А то, что он говорит, вот одно говорит здесь, за глаза другое. Бывает такое, знаете, человек – это не Тарасов, который любил или ненавидел, да? Он как-то ищет компромисс, может быть, хотя это не должно быть, понимаете? У Старкова должна быть такой характер или такой видение, как у Газаева в чем заключается, только по одному эпизоду скажу, заключается в том, что для Газаева как тренера нет авторитетов. Я думаю, что вот он сейчас только понял, Старков, что не должно быть авторитетов для него, для тренера. Даже Егор плохо играл, а он его все равно ставил, вроде бы, Егор, это все-таки Титов, это там неважно, играл, и не был в некоторых играх, даже заметят. И продолжал, значит, играть. А у Газаева Карвалев плохо стал, давай. Вагнер только посел, садись. Лучшего футболиста, потому что в России Карвалев, он спокойно меняет. Я думаю, что это просто амбиции. Как так, я все-таки Оленичев, а вдруг такие-то, какие-то это, и я не играю, вдруг я Спартаковец и так далее.
Как же быть руководителем клуба в этой ситуации?
Я бы, например, я от этого игрока бы я бы отказался. Бочка с порохом. Я отказался не потому, что даже он выступил там, а отказался потому, что он своим нытьем или своим он разрушает атмосферу в команде. Потому что в команде должна быть хорошая атмосфера. Это 40% победы, когда в команде хороший такой микроклимат, так назовем. Ему надо уходить из «Спартака».
Так считает известный в прошлом футболист сборной СССР и московского «Локомотива» Валентин Бубукин. Однако, кажется, что в «Спартаке» еще не до конца разобрались, чего же они хотят от команды. Так, образно говоря, и было сшито лоскутное одеяло из старых, авторитетных спартаковцев, перспективной молодежи, средней руки легионеров и специалиста, по своему духу и футбольной философии, не очень подходящего амбициозному клубу. Игорь Швейцер для «Радио Свобода», Москва.
А продолжит программу наш опрос на улицах российских городов. Как вы считаете, имеет ли право спортсмен публично критиковать своего тренера? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Если он считает, что тренер не прав, я считаю, что он должен это обсуждать со своим тренером. В всяком случае, на людях, чтобы репутацию не подпортить своему тренеру и себя тоже. Вот. Потому что вдруг он окажется сам не прав, и потом его же будут критиковать.
Критиковать, да, публично может быть некорректно, потому что... Никто лучше спортсмена не знает, что может он сам, но это отношение спортсмена и тренера, это значит, что они не могут наладить между собой контакт. Поэтому публично считаю, что некорректно.
Это, во-первых, ничего не даст, это уже надо уходить, уже там работать нельзя будет. Так же, как начальник, чтобы это самолюбие не задевало, мы же люди все.
Ссоры из дома выносить все-таки не стоит. В любом случае, резкие контрвыпады между игроком и тренером, они неуместны. Как-то надо более мило, доходчиво объясняться между собой. Если не могут решить нормально, пусть решают в судебном порядке. А на публику выливать всю эту грязь, не считаю это нужным.
Публично критиковать они не имеют права. Ну, во-первых, зачем принижать статус своего учителя? Я считаю это неправильным. А во-вторых, они могут высказать ему это все в лицо.
Думаю, что да, если он ему не нравится.
Я считаю, нет, потому что тренер делает его спортсменом, воспитывает его. Нужно самим разбираться. Выносить ссоры из избы нет. Я не сторонник.
Мне кажется, все-таки тренер это как отец, мать. То есть он всегда прав. Потому что я по себе знаю, я мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Ошибки нужно искать в себе.
Конечно, нужно решать вопросы. И право, естественно, есть у каждого. Критиковать, обсуждать, высказывать свою точку зрения. Но публично, я думаю, не стоит. Зачем? И так хватает у каждого проблем.
Я думаю, что нет. Но дело в том, что будут страдать все, будет бардак. Вот представляете, если все солдаты будут генералам критиковать и говорить, куда направлять там или еще. Тренер отвечает за все. Ну и пусть отвечает. Не нравится, уходи туда, где ему нравится больше. А так, если будут плохие какие-то результаты, пусть тренера увольняют.
Тренер же это человек, который отдает ему часть себя. Поэтому я считаю, что с одной стороны это правильно, чтобы до людей донести его ошибки и ему самому указать. Но, с другой стороны, не имеет на это права.
Я считаю, что имеет право, если есть на то основание. Вот в случае с Оленичевым, прекрасный тому пример. Просто если в клубе он знает обстановку, все внутри происходящее, значит, есть на то основание, имеет право.
Обязательно, потому что он свободный человек, имеет право. А что тренер? Тренер может быть продажным, между прочим.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Как вы считаете, имеет ли право спортсмен публично критиковать своего тренера? Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 7:38. Далее на волнах «Радио Свобода» панорама высоких технологий.
главная тема выпуска. Компания «Плак» запустила сервис «Блогбёст», который уже интегрирует комментарии от 600 блогеров. Пользователями сервиса стали крупные американские издатели и газеты, в том числе «Вашингтон Пост» и «Сан-Франциско Кроникл». Сервис «Блогбёст» собирает заметки блогеров для использования издателями газет в разделах новостей как в онлайновых сервисах, так и в печатных изданиях. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Газеты рассматривают блоги как источник комментариев и местных новостей. Особенно это важно в тех случаях, когда у газеты нет корреспондента в той точке мира, о которой пишет блогер. Активный блогер Джефф Джарвис говорит: «Граница между газетами и всем остальным миром начала размываться не потому, что люди присоединяются к медиасреде, а совсем наоборот, потому что медиасреда идет навстречу людям».
Новости коротко. Начиная с 7 апреля физические лица, проживающие на территории Евросоюза, получили возможность зарегистрировать домен в зоне EU. По данным Европейского реестра доменных имен, организации, ответственной за регистрацию домена в европейской зоне, 7 апреля за 4 часа были поданы более 700 тысяч заявок. Европейская комиссия рассчитывает, что зона EU станет такой же популярной, как домен.com. Предполагается, что к концу текущего года в зоне EU будет зарегистрирован первый миллион веб-сайтов. Самым популярным доменом верхнего уровня является домен.com, где зарегистрировано около 40 миллионов доменных имен, то есть половина всех сайтов интернета. Согласно исследованию компании Netcraft, в апреле 2006 года количество веб-сайтов в интернете превысило 80 миллионов. За последний месяц количество сайтов увеличилось более чем на 3 миллиона, и за 3 года сеть выросла в 2 раза. В течение ближайших 8 лет Китай запустит в космос около 100 спутников. Руководство космической программы Китая планирует развертывание 5 спутниковых систем. Это будут системы обеспечения связи, метеорологических наблюдений и исследований Земли. В настоящее время китайские ученые ведут разработку нового поколения ракетоносителей, которые позволят выводить спутники как на околоземные орбиты, так и на геостационарную.
Панораму высоких технологий подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Хотела бы представить вашему вниманию комментарий Максима Соколова. «Антифашистская тщетность». Так он озаглавлен, а опубликован, разумеется, в газете «Известия». Когда убийства случайных встречных, нетитульной внешности делаются бытовым явлением, молчание общества производит неприятное впечатление. Шумные заявления тех, кто по роду своей деятельности всегда громко выступает по любому поводу, в расчет брать трудно. Самая неприятная версия та, что молчаливое большинство, не видящее в такой практике ничего особо опасного, на глазах утрачивает инстинкт самосохранения. Уличное насилие само по себе добром не кончается. Насилие с национальным оттенком имеет обыкновение разрастаться в национальную резню, даже остановить которую чрезвычайно тяжко, а на залечивание ран уходит десятилетия, если не века. Безразличие к взрывающим хрупкостям общественный мир может очень дорого обойтись. Это при том, что, согласно соцопросам, сама по себе дестабилизация межэтнических отношений гражданам активно не нравится. Остается загадкой, отчего столь отчетливое умонастроение остается платоническим, не выражающимся ни в каких общественных действиях. Одна из причин в том, что у нас произошла профессионализация уличной активности. На улицу выходят не обыватели, а отряды политической пехоты, хоть кремлевской, хоть антикремлевской. Но самое главное, хоть кремлевских наших, хоть совершенно антикремлевских протестантов, роднит общность воспитательного порыва. И те, и другие желают воспитывать народ в духе интернационализма и прививать им любовь к мигрантам. У наших уроки дружбы, у оппозиции тоже уроки, хотя и много более изощренные, нежели у Якименко. В декабре любовь к мигрантам прививали путем ношения портретов Рюрика, матушки Екатерины, Лермонтова и так далее. В смысле того, что данные лица нетитульной крови принесли России пользу и славу. Логика здесь очевидна в том, что, проникшись интернациональными чувствами, сограждане оставят негров и лиц кавказской национальности в покое, что совершенно верно. Вопрос только в другом. А если не проникнуться? Между тем, в наших обстоятельствах и при наших умонастроениях разумнее было бы призывать не к дружбе, а к порядку. Удастся ли посредством уроков дружбы и освободительного креатива привить гражданам чувство братской любви к инородцам, дело это гадательное. Значительно более доходчивыми и популярными были бы лозунги простые, как мычание. Никому не дозволено заниматься убийством. Согните им шею под железное ярмо закона, куда смотрит полиция. Люблю я или не люблю мигрантов и народцев, мое личное дело, насильно мил не будешь. Но простейшее чувство справедливости и самосохранение тоже подсказывает, что уличные убийства не могут быть терпимы. И сволочь, занимающаяся этим, должна выжигать немилосердным образом. Вышел бы обыватель с полицейскими лозунгами, дышать в нашей стране было бы легче. Максим Соколов, антифашистская тщетность. Этот комментарий на, к сожалению, столь актуальную ныне тему, опубликован в газете «Известия».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без четверти 8 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На парламентских выборах в Италии левоцентристская коалиция Романа Проди и правоцентристский блок Сильвио Берлускони получили почти равное число голосов. Подсчет результатов продолжается. На Украине объявлены официальные итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 марта. В Петербурге сегодня пройдет антифашистское шествие в памяти студента из Сенегала Ламзаре Самбе, убитому в прошлую пятницу. Палестинское правительство, возглавляемое группировкой Хамас, расценило как объявление войны решение Израиля прекратить все контакты с палестинскими службами безопасности. В Приморье этой ночью произошел взрыв в электропоезде, следовавшем из Владивостока в Уссурийск. Никто не пострадал, задержаны двое подозреваемых. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
процентов граждан России за последние 2-3 года не пользовались потребительскими или банковскими кредитами. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в начале апреля фондом «Общественное мнение». Более половины всех опрошенных, 54%, допускают возможность покупки товаров в кредит, причем среди тех, кто уже брал кредиты, таковых 94%, а среди тех, кто ими не пользовался, 29%. Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, может начать их сборку в России к концу 2008 года. Об этом сообщил член совета директоров Volkswagen Детлев Витинг в письме, распространенном среди работников компании. Из него следует, что окончательное решение о месте строительства завода в России будет принято в мае нынешнего года. Из почти 70 предложенных площадок эксперты Volkswagen отобрали 5. Началась рекламная кампания Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая пройдет с 1 по 25 июля этого года. Всеобщая перепись сельскохозяйственных предприятий и производителей не проводилась в стране 85 лет. Последняя была организована в 1921 году. Российская горно-металлургическая компания «Евраз», крупнейший в стране производитель стали, покупает 73% акций американской компании «Strategic Minerals Corporation», одного из ведущих в мире производителей ванадиевых и титановых сплавов. Сумма сделки составит 110 миллионов долларов. Приобретение американской компании, по словам представителей «Евраз», позволит компенсировать отсутствие собственного завода по переработке ванадия.
Южнокорейская компания Samsung и японская Sony объявили о планах создания крупнейшего в мире совместного производства панелей для жидкокристаллических мониторов, размер которых будет достигать 2,5 метров по диагонали. Строительство завода, который разместится в Южной Корее, завершится в будущем году и обойдется в 2 миллиарда долларов. Его мощность до 50 тысяч панелей в месяц. На долю компании Samsung, крупнейшего в мире производителя панелей для жидкокристаллических мониторов, приходится примерно 19% их мирового рынка. Почти столько же у совместного предприятия голландской компании Philips и южнокорейской LG.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара, установленный Центробанком, на сегодня 27 рублей 71 копейка. Курс евро 33 рубля 54 копейки. Евро на мировых рынках стоит доллар 21 цент.
В Москве 7 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 11 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
«25 лет со дня смерти Федора Ивановича Шаляпина», вспоминает Гайто Газданов, Радио «Свобода», 11 апреля 1963 года.
Я знал артистов и артисток, которые всегда выступали вместе с Шаляпиным, и слышал их рассказы о нем. Одна из этих артисток говорила: его присутствие на сцене и во время спектакля, и на репетициях, в этом присутствии было что-то магическое. Каждому из нас хотелось дать самое лучшее, что в нас было. Никакой другой артист нам этого чувства никогда не внушал. Говорят о плохом характере Шаляпина. Это неверно. Он был, конечно, вспыльчив и требователен. Но требовательность эта объяснялась тем, что он не терпел никакой фальши ни в постановке, ни в исполнении той или иной роли. Шаляпин пел чуть ли не во всех странах мира. Но постоянно он жил и всегда туда возвращался, в этом доме, который был его домом. Это было во Франции. У него было имение в Сен-Жан-де-Люс и собственный дом на авеню Дейло, улице, выходящей на площадь Трокадеро. Там, на 5-м этаже, у него была огромная квартира. И это и был его настоящий дом. То место, где он поселился, покинув навсегда Россию. Шаляпин особенно любил и хорошо знал Париж. Это было как-то неспроста, и один из друзей Шаляпина говорил мне: в мире было два города, в которые жизнь Шаляпина как-то входила сама собой. Это Москва и Париж. Жизнь его проходила в постоянной и упорной работе, в необыкновенном напряжении всех его гигантских сил. Он прожил несколько жизней, создал незабываемые человеческие образы на сцене, и парижская земля, кладбище Батиньоль, приняла прах этого удивительного человека, сделавшего для подлинной славы российского гения больше, чем любой маршал и любой политический деятель.
Апреля в Париже французское правительство устроило Шаляпину грандиозные похороны.
О Федоре Шаляпине вспоминал Гайто Газданов, Радио «Свобода», 11 апреля 1963 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 7 часов 52 минуты. Продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Испании. В последние месяцы в Испании появилось новое оригинальное молодежное движение протеста под названием «Батальон», что в переводе означает «большая бутылка». С подробностями наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Речь идет о массовых попойках на улицах и площадях испанских городов. Собирают они порой десятки тысяч человек и проводятся в конце недели по ночам, в пятницу или в субботу, сразу в нескольких крупных городах. Протестный характер мероприятия заключается в том, что молодежь выступает против местного законодательства, которое, как правило, запрещает употребление спиртного на улице, тем более несовершеннолетними. Ведь в бутыльонах участвуют даже подростки. 15-летняя Монса из Барселоны настроена весьма решительно. Выпивать на улице – это наше законное право. Например, у моих предков нет денег, чтобы я в бары ходила, а выпить с ребятами хочется. Среди участников массовых попоек даже распространяется некое воззвание. В нем прямо-таки по-революционному утверждается, что реакционные испанские власти пытаются лишить молодежь ее гражданского права выпивать на улице. Злодеи, владельцы баров, в преступном сговоре с властями якобы специально продают спиртное по завышенным ценам. Ну а молодежь, соответственно, должна пойти на баррикады, чтобы добиться для себя священного права напиться допьяна. Конец цитаты. Молодые жители Барселоны этому призыву с готовностью подчинились. Здесь ночная попойка недавно закончилась уличными беспорядками, поджогами, грабежами и драками с полицией. В результате 68 человек были отправлены в больницы, из них половина с ножевыми и другими ранениями, остальные с диагнозом «алкогольное опьянение», а 58 юных борцов за бутыльон оказались за решеткой. Министр здравоохранения Испании Елена Сальгадо. Явление бутыльона рассматривается в основном с точки зрения нарушения общественного порядка. Но нас в Министерстве здравоохранения больше беспокоит здоровье подростков, неумеренно потребляющих алкоголь. Испанская общественность в ужасе от погромов, устраиваемых молодежью. «До чего мы дошли?» – спрашивает обозреватель газеты «Эль Мунду». Если в соседней Франции молодые люди выходят на улицы, чтобы потребовать для себя достойной работы, то наша требует лишь права на пьяный дебош. Автор считает, что это не случайно, и вспоминает, что по результатам исследований, проведенных Евросоюзом, испанская молодежь оказалась самой необразованной и отсталой в Европе. Треть молодых людей бросает школу, не получив обязательного среднего образования. Но большинство выпускников читают по складам, едва умеют считать и могут назвать лишь 2-3 европейские страны. Молодые испанцы приобщаются к табаку, спиртному и наркотикам по статистике одновременно в 12 лет. Каждый пятый ученик средней школы – наркоман. Любопытно и то, что подавляющее большинство испанских молодых людей, единственные в Евросоюзе, называют целью своей жизни не учебу, профессиональную карьеру или создание семьи, а развлечение и пьянство. Четверть молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет нигде не работает и не учится. Между тем бутыльоны продолжаются. Власти Мадрида и Барселоны настроены бескомпромиссно. К местам молодежных сборищ заблаговременно подгоняются полицейские фургоны. Нарушителей порядка ждут дубинки, резиновые пули и слезоточивые газы. Их обыскивают и конфискуют спиртное еще до начала сборища, так что многие от расстройства сразу уходят домой. Ну а мэр города Бильбао Иньяки Аскуна приказала огородить площадь, на которой обычно собирается молодежь. Таким образом, он попытался не допустить дальнейших коллективных попоек. Иньяки Аскуна. Все партии, представленные в мэрии, против бутыльона. Мы опасаемся, что он может стать дурной традицией. Молодежь грозит властям Бильбао, что вместо бутыльона устроит на пляже массовые сексуальные оргии. Отцы города боятся в связи с этим вспышки венерических заболеваний. А в Гранаде, между тем, мэрия пошла на компромисс. Молодым пьяницам нашли для сборищ пустырь, чтобы они не мешали жителям и даже оплатили выступление рок-ансамблей. Получился вроде бы городской праздник с участием 20 тысяч человек. Молодежь напилась, поплясала и разошлась, на этот раз без поножовщины и актов вандализма. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
В следующем часе вы услышите.
Редактор газеты «Правозащита» просит отменить приговор. Последствия пожара в Калининграде. Скандал в российском футболе.
Я напомню, что сегодня главная тема утреннего выпуска на волнах «Радио Свобода» связана со скандалом в российском футболе, после которого возник после того, как Дмитрий Оленичев, футболист «Спартака», резко покритиковал своего главного тренера Александра Старкова. Как вы считаете, имеет ли право спортсмен публично критиковать своего тренера? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Вот некоторые ответы. Я считаю, что критиковать можно любого человека, но только критика должна быть сформулирована корректно, считает Станислав Павлович. Еще один ответ. Бажанов, секретарь Сталина, критиковал Сталина. Ну и что? Честь и хвала ему за это. Более чем оригинальное мнение Георгия Георгиевича из Санкт-Петербурга.
У Беларуси крепкая иммунная система.
А теперь я собираюсь пообедать со своей мамой.
Авиаудар наносится в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы израильской территории.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ирак не на пороге гражданской войны, она уже началась.
Имамы могут помогать мусульманам быть более активными членами общества.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.